Всем привет! Это «Обсудим» на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, как только вы ее увидели. Тем более, что, конечно, как всегда, важные новости мы будем здесь обсуждать и различные события, которые произошли, собственно, в последние часы, ну, даже некоторые слухи относительно, по крайней мере, ядерной гонки вооружений. Но мы это будем обсуждать со Станиславом Кучером, который присоединится ко мне буквально через несколько минут. А пока вы можете, во-первых, пока поставить лайк, а во-вторых, я напомню, что же происходит. Все-таки, конечно же, когда мы говорим «гонка вооружений», сразу вспоминаем «холодная война», российско-американские отношения, все переговоры, которые происходили, и что привело в том числе, по крайней мере, в США есть в этом абсолютная уверенность, к разрушению Советского Союза. Это гонка вооружений. Гонка вооружений экономический Советский Союз не мог выдержать. И вот сейчас действительно договор СНВ-3, последний, можно сказать, договор, российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях, вообще последний договор о вооружениях, об ограничении вооружений. И единственная тонкая-тонкая граница, которая отделяла от гонки вооружений, все закончился. Все, СНВ-3 закончился. И, казалось бы, Дональд Трамп, который часто говорит про «золотой флот», золотое все. Вот, казалось бы, мог бы рвануть в гонку вооружений сразу и сделать золотое какое-нибудь ядерное оружие. Значит, золотой флот, золотой купол, вот золотое ядерное оружие. Но вроде бы США и Россия приблизились к сделке по договору об ограничении ядерного оружия. Стороны решили соблюдать условия соглашения без официального подписания. Вроде бы. Об этом сообщают источники. А вот к нам присоединяется Станислав Кучер, и сейчас мы с ним обсудим, что это интересно, такой договор без договора и какие-то вообще очень оригинальные условия. Станислав, привет.
Привет, Александра. Привет всем, кто нас сейчас смотрит.
Ну вот Axios сообщают, что в Абу-Даби, в том числе США и Россия, провели переговоры о судьбе СНВ-3, договора о стратегических наступательных вооружениях. Он сегодня истек, точнее, не то, что должен был, он сегодня истек. Вроде бы согласились соблюдать его условия и дальше. Axios это сообщает со ссылкой на источники. Еще, конечно же, должны сказать свое слово Дональд Трамп и Путин, но все-таки вроде бы будут соблюдать. Кажется, наоборот, ведь так в России говорили все время, что ох, вот сейчас только дайте нам возможность, мы так всем покажем. А Дональд Трамп же так любит вроде бы все в золото превращать, и ядерное оружие мог бы. Как же все-таки решили без гонки ядерных вооружений обойтись?
Ну, на самом деле, Саша, ничего не решили. Во-первых, давай нашим зрителям напомним, я не знаю, может быть, ты уже напомнил, что такое, собственно говоря, СНВ-3, что такое вообще СНВ, стратегические наступательные вооружения. И да, действительно, этот договор был, он действовал до 2010 года. В 2010 году его действие было продлено. Сейчас оно, соответственно, закончилось. Россия в 2023 году из него вышла. Из этого договора, давайте напомним об этом еще. И Трамп ставил свои задачи, о чем говорил публично, убедить Путина восстановить членство в этом договоре, продлить срок его действия. И, собственно говоря, это был один из важнейших месседжей Трампа, что вот есть отдельная война в Украине, есть отдельно там освоение Арктики, строительство Хрустального моста через Берингов пролив. А есть еще самая важная сфера, это сфера сотрудничества в деле ограничения стратегических наступательных ядерных вооружений, чтобы мы вместе избежали Третьей мировой войны. И вот здесь у Трампа действительно была очень большая ставка на то, что Путин продлит действие этого договора. Этого не случилось. И вот это на самом деле главный итог. Все разговоры о том, что молодцы, классно договорились, будем соблюдать, это все разговоры. На бумаге ничего не произошло. Трамп заявил уже сегодня, что он надеется, что все-таки ему удастся убедить Путина и зафиксировать все на бумаге. Мы прекрасно понимаем, еще раз, что в отношении Путина и путинской конкретно России действует старый индейский принцип. Договор, подписанный с бледнолицами, не стоит бумаги, на которой он написан. Можно смело сказать, что и в отношении Дональда Трампа этот принцип действует. Но в этом случае, что касается слов, ну смотри, что у нас есть в сухом остатке? У нас есть слова. Слова о том, что договорились, кто там непонятно, ну, соответственно, кто-то в Абу-Даби договорился, представители российской и американской стороны об этом говорили, и договорились, что ладно, нормально, будем соблюдать. Трамп это подтвердил, что да, договорились. Путин пока, кстати, официальных заявлений с его стороны на эту тему не было, ни он, ни Песков ничего не говорил. Но в любом случае мы имеем дело о договоренности на словах. Даже бумажная договоренность ничего бы не стоила. А договоренность на словах, тем более. Тем более договоренность, замечу, о которой говорит Дональд Трамп. Ну, то есть уж вот чему-чему, а цену словам Дональда Трампа мы прекрасно знаем. Сегодня одно, завтра другое. Да? Поэтому я бы не стал придавать какого-то грандиозного значения случившемуся. Нужно было о чем-то сообщить. Нужно было доложить о каком-то успехе. Вот это и произошло. Обращаю внимание, что еще с момента, когда Трамп торжественно в присутствии Пита Хексета с одной стороны и Марко Рубио с другой доложил американскому обществу через его представителей в Конгрессе, да, о том, что я договорился с Путиным, я попросил Путина, и Путин послушал меня, недельное перемирие. Буквально через несколько дней, ну, то есть стало ясно, что это перемирие не на неделю, а на полтора дня, буквально, да. Но Трамп и здесь, у него собственная реальность, он выходит и говорит, Путин сдержал слово, соответственно, он сдержал слово о недельном перемирии. И огромное число его сторонников, они, ну, собственно, это, прошу прощения, хавают. Да? При том, что очевидная математика, достаточно следить за новостями, но вот ты думаешь, что огромное число американцев начинает утро с просмотра новостей о том, ударила Россия по энергетической структуре Украины или нет? Ну, конечно, нет. И американские политики в огромном количестве не в курсе, сколько на самом деле дней продлилось перемирие. Я, честно, удивился, наблюдая за тем, как американские медиа, ну, практически никто не поймал Трампа на, ну, как бы помягче выразиться, на изложение реальности не такой, какой она является. Да? Обычно все, и Нью-Йорк Таймс, и Вашингтон Пост, даже Вашингтон Пост, который нейтральный, да, как бы, CNN, все вот бросаются и критикуют его за очередную ложь, проверяя факт-чекингом. Вот здесь меня поразило то, что не сразу и далеко не все обнаружили, повторяю, вот это несоответствие между реальностью и тем, что сказал Трамп. Так я к чему это говорю? К тому, что Трампу предельно важно показать, что у него все схвачено, что Путин его слушает, что Путина он, Трамп, почти контролирует. Да? Вот ему важно показать это. И нынешнее заявление о том, что там договорились, будем продлевать, на словах договорились, что будем следовать СНВ-3, не будем его нарушать. Вот, собственно говоря, о чем идет речь. Только о договоренности на словах. Только об имидже Дональда Трампа.
А вот как раз про имидж Владимира Путина в связи с гонкой ядерных вооружений Newsweek очень интересно оценивает, ну, нужно сказать, что опираясь на бывших американских переговорщиков, то, как выглядит Владимир Путин в нынешней ситуации, потому что Дональд Трамп ранее говорил, ну, истечет и истечет, мы и получше договор можем заключить. А Путин в сентябре предлагал продлить все как есть, но подписать, продлить вроде как это российская идея продлить как есть на год хотя бы, но вот бывшие американские переговорщики говорят, что это дипломатический выигрыш Кремля и репутационные потери Вашингтона. Вот эта конфигурация действительно так выглядит, потому что как будто бы Владимир Путин-то не задумывается о том, какая у него репутация в мире.
Слушай, ну, еще раз, ты сейчас повторила ровно то, что я сказал, просто более дипломатическим языком, да? То есть ты сказал, что вот, собственно говоря, репутационно скорее выиграл в данном случае Владимир Путин. Безусловно, повторяю, потому что Дональд Трамп выступает в роли догоняющего. Дональду Трампу не удается достичь, собственно говоря, всех своих целей, которые он декларирует. И с точки зрения, вот еще раз, мне очень интересно, на кого репутационно в данном случае Путин может положительно повлиять. Ну, то есть, типа, мы хотели заключить на бумаге, говорит Путин, я не знаю, заключили бы тогда. Сейчас Дональд Трамп говорит, что он хочет на бумаге. То есть, получается, о чем-то не договорились, да? Я думаю, что на самом деле Путину не нужно сейчас заключать, подписывать никакие новые документы, просто потому что ему значительно выгоднее ситуация, подвешенная в воздухе. Ну, то есть, удастся тебе надавить на Зеленского и закончить войну в Украине, так, как это выгодно нам, да, тогда, глядишь, и подпишем. Вот все разговоры, они сейчас на самом деле сводятся к тому, и в Абу-Даби, и в Анкоридже, и телефонные разговоры, они сводятся к тому, что давай, добей Зеленского и европейцев заодно, а потом мы сядем и все подпишем, все, что нам на самом деле нужно. А пока продолжай работай. И Дональд продолжает работает. Нет, я еще раз, я вот как был, так и остаюсь очень далек от конспирологии, что там Трампа завербовали в 80-е во время его визита в Москву и с тех пор давят на него компроматом. Нет, я считаю, но тем не менее Трамп, безусловно, работает сейчас, вот все, что он делает, все, что он говорит, конечно же, это в интересах Путина, с одной стороны, и в интересах Китая, с другой, на мой взгляд. Вообще, обрати внимание, Саша, и вот наши зрители, посмотрите, а кто, когда говорят о том, что Трамп там агент Путина, на самом деле, я бы, конечно же, если я был бы конспирологом, да, и решил бы сыграть такого профессора Соловья, то я бы заявил, что Трамп на самом деле агент Китая, который был завербован давным-давно. И даже не обязательно во время визита в Китай. Может быть, где-то. Давайте поищем какую-нибудь китаянку или китайца какого-нибудь в окружении Трампа еще тогда, давно, в 70-х, 80-х. Наверняка кто-то найдется. Потому что объективно то, что Трамп делает сейчас и делал на протяжении последнего года на ниве разрушения европейского единства, на ниве, ну, прямой или косвенной помощи Путину, это, конечно же, в интересах Китая в первую очередь. Вот посмотрим на позиции Китая. Вот есть такая страна, которая еще всего-навсего в середине 20 века считалась страной третьего мира. Да? Страна, которая быстро рванула вперед в последние, в первую очередь, 25 лет, и которая сейчас претендует на роль как минимум второго полюса. Совершенно понятно, что никакого, что Россия никаким вторым полюсом не является. И вот этот двуполярный мир, который был во времена Советского Союза, если он снова появится, то это будет с одной стороны Соединенные Штаты, с другой стороны Китай. При этом Китай, в зависимости от того, как будут развиваться события в Штатах, конечно же, может стать и единственным полюсом, главным полюсом, вокруг которого будет вращаться весь мир. Я думаю, что это задача, цель Си Цзиньпиня. И с этой точки зрения все последние события, и война в Украине, и напряженность на Ближнем Востоке, и файлы Эпштейна. Кто бенефициар этого? Вот если есть у этого какой-то бенефициар, безусловно, Китай. Потому что так называемые варвары, ну а действительно консерваторы, китайские патриоты, они не раз заявляли прямым текстом в том числе, что считают всех, вот всю эту цивилизацию, не только англосаксонскую, а всю эту цивилизацию так называемых там белых людей, да, варварами. Вот Китай великий, он уже не только порох изобрел, да, и печатать книги начал, а, собственно, добился огромных успехов в искусстве, в науках самых разных. А в это время все мы, я имею в виду сейчас и там вятичи, и готов, и германские племена, да, бегали еще в шкурах и, в общем, охотились, да, вовсю. Поэтому для Китая, да, мы все варвары. И с этой точки зрения, чем больше и дольше варвары будут разбираться между собой, выяснять отношения, чем слабее они будут становиться, тем сильнее будет становиться вот этот полюс под названием Китай. Россия для Китая сейчас де-факто вассальное государство уже. А Соединенные Штаты, обрати внимание, даже события последних дней, Трамп сегодня заявляет, что он поговорил с Си Цзиньпинем. И конструктивный, хороший разговор. То есть Трамп создает ощущение, что он и там контролирует, у него хороший контакт. А Путин вчера общается с Цзиньпинем и рассказывает ему, докладывает об успехах в продвижении китайского Нового года на территории Российской Федерации. Значит, китайский Новый год 17 февраля будет. Но вот заранее, за 2 недели, Путин начинает отчитываться. Типа, смотрите, вот у нас все популярнее становится. То есть все хотят общаться с Цзиньпинем. Трамп хочет с ним встретиться, прилететь в Пекин. Опять же, продемонстрировать, что он, Трамп, контролирует ситуацию. В итоге контролирует ситуацию Цзиньпинь. Войну в Украине может остановить он. Вот просто у меня нет никаких сомнений, что в течение одного, если кто-то может за 24 часа остановить войну в Украине, то это Си Цзиньпинь. Достаточно просто потребовать этого от Путина. Все. А Россия зависит от Китая, и речь идет о поставках и оружия, и, собственно говоря, о контрактах, об огромных деньгах, о закупках российских энергоносителей, о совместных проектах по освоению Сибири и Дальнего Востока. Много-много всего уже завязано на Китай. Поэтому Китай может остановить войну в Украине. Трамп не может. Си Цзиньпинь может. Поэтому, повторяю, со всех точек зрения, во всей нынешней ситуации, если Трамп на ослабление кого-то и работает, то он работает на ослабление всей европейской, американской и даже российской, простите за употребление слова, цивилизации, да, по сравнению с Китаем. Так что вот такой неожиданный ракурс, и повторяю на месте конспирологов, дарю, ребята, бесплатно тему, развивайте. Ищите в прошлом Дональда Трампа особое отношение с Китаем. Там все упрекали Байдена и правильно делали, потому что, да, действительно, у Байдена там много дел было с Китаем, много контрактов. Я считаю вообще, что все американские президенты, здесь я с Трампом согласен, кстати, со времен Никсона сделали очень и очень много для возвышения, для усиления, укрепления Китая. И Байден тоже внес свою серьезную лепту. Но глобально сейчас Трамп продолжает дело Байдена. Просто Байден это делал в экономике, а Трамп теперь это делает геополитически, ослабляя, повторяю, западную цивилизацию.
Ну а с Китаем действительно, когда разговор, там пораньше половцев и печенегов нужно будет, значит, забираться как-то. Но Си Цзиньпин после разговора с Трампом сказал, ну, был текст опубликован официальный, он сказал о равенстве, о взаимной выгоде и о готовности, вот здесь цитата, «вести корабль отношений Китая и США сквозь бури». Вот подчеркиваю, у обеих стран есть собственные проблемы и прочее, прочее. Но вообще, ведь все с некоторым содроганием
Прости, Саш,
смотрят. Да.
прости, перевожу на понятный китайский, да? Все здорово, все замечательно. Мы и дальше будем сидеть на берегу этой реки, наблюдая, как мимо нас будут проплывать один за другим трупы наших врагов.
Вот именно, да. А вот вообще контраст с линией по России тоже есть. Ну или, может быть, с другой стороны, может и не особый контраст, потому что китайский МИД говорит про стратегическое взаимодействие, про устойчивый прогресс, но никаких дат, никаких подтверждений, ничего подобного нет. Но в любом случае, действительно, Китай, ведь Дональд Трамп, возвращаясь, точнее, ну, поддерживая разговор про ядерное сдерживание, ведь Дональд Трамп все хотел Китай видеть среди тех, с кем подписывается новый договор СНВ-3, новый договор о стратегических наступательных вооружениях. Но просто Пекин этого не хочет. Пекин совершенно не собирается этим заниматься, хотя за последнее время увеличил в 2 раза свой ядерный потенциал. Но в любом случае пока говорит, ну у нас паритета нет, что вы, мы так далеки, мы
Совершенно
так далеки.
верно. Совершенно верно. Здесь, Саша, извини, вот это очень важный момент. И ничего Китай подписывать не будет, разумеется. Как минимум до тех пор, пока не нарастит свой ядерный потенциал до объемов, превышающих объем ядерного потенциала, ядерного арсенала, точнее, Соединенных Штатов и России. Вот только когда Китай и здесь выйдет на первое место, после этого Китай будет готов подписывать некие формальные документы. Это просто стоит тоже помнить и зарубить себе на носу во время любых разговоров о том, чего там Трамп добивается от Пекина и на каких условиях Пекин на это пойдет.
Ну, а, кстати, еще по поводу окружения Трампа. У Трампа, если говорить про бизнес даже, Илон Маск, у него же такие близкие отношения с Китаем, и заводы Тесла, и даже были какие-то предположения, что после ссоры Дональда Трампа и Илона Маска Китай мог бы предложить SpaceX свои мощности, собственно говоря. Но ссора до этого не дошла. Все-таки и Илон Маск, и Дональд Трамп понимают, что они друг другу очень нужны. Но все-таки Китай вот готов в любой момент друга Илона, значит, принять. При этом Марко Рубио, хочу напомнить, персона нон грата в Китае. Госсекретарю США запрещен въезд в Китай. То есть это отдельная линия, так сказать. Но в любом случае, вот сейчас китайская формула в отношениях США и с Россией, с одной стороны, конечно, российский рынок Китаю, да, замечательно, как удобно все продавать в Россию, абсолютно все, потому что России нужно все покупать и получать дешевые природные ресурсы. Но при этом экономика России, как любит Марк Рютте говорить, меньше экономики одного Техаса. Вот этот треугольник любовный, или наоборот, треугольник ненависти, все-таки Россия, Китай и США. Почему Китаю вот не взять и за сутки не закончить войну в Украине, и Дональд Трамп тоже будет должен, в общем-то, ну, потому что он 24 часа не смог, а заявит о победе. И вообще, ну, как-то удобно же получилось бы и с США такие отношения усилить. А Россия же никуда не денется.
Ну, смотри, коротко, потому что Китаю выгодно ослабленная войной Россия, Китаю выгодно находящаяся в состоянии постоянного ожидания новой войны Европа, Китаю выгодна Европа, которая, ну, Китаю нынешнему, Китаю Си Цзиньпиня, выгодна Европа, которая не может договориться по вопросу помощи Украине, и выгодно сохранение статуса кво, опять же, для переговоров о куда более глобальных проектах с Соединенными Штатами Америки. Естественно, Трамп понимает, что Си Цзиньпинь может закончить эту войну быстро. Но для этого Соединенные Штаты должны пойти навстречу Китаю очень во многом. Я здесь не грандиозный специалист по взаимоотношениям Штатов и Китая. Я уверен, есть люди, которые разбираются получше и могут назвать конкретные проекты, большие и серьезные, конечно, касающиеся и доступа китайских товаров на американский рынок и совместных разработок в сфере AI и так далее, по которым Соединенные Штаты могут предоставить Китаю режим наибольшего благоприятствования, но пока не хотят. Поэтому это вопрос торговли еще. Но здесь, знаешь, очень важно понимать контекст исторический, когда мы сейчас говорим о вот этом о треугольнике Россия, Соединенные Штаты, Китай. Помимо цифр ВВП, которые мы не раз уже называли, с одной стороны там почти 30 триллионов у Соединенных Штатов, с другой стороны почти 20 миллионов у Китая, с третьей стороны 2 триллиона, извините, да, триллионы. Это у России. Поэтому, конечно, Россия здесь в экономическом смысле, безусловно, неравноправный партнер. Но у России исторически очень серьезная роль. Вспоминаем президента Никсона, 94-й год, я имею в виду, он, собственно говоря, бывший президент Соединенных Штатов. И он произнес тогда, незадолго до ухода из жизни, очень важные слова. Их можно найти, прямую цитату везде. Он сказал, что смысл в том, что он сказал, что очень важно, чтобы реформы в России, демократические реформы, удались, чтобы они превратили Россию в действительно самодостаточное, демократическое, процветающее государство, или, по крайней мере, идущее к процветанию, потому что это будет очень хорошим месседжем авторитарным правительствам в разных частях света и, в первую очередь, Китаю. Если Китай увидит успех реформ в России демократических, хорошие отношения с Соединенными Штатами, с Западом, хорошие отношения между властью и народом в самой стране в итоге. Если Китай увидит успех демократических реформ в России, то он неизбежно будет вынужден учитывать этот успех в своей внутренней и внешней политике. И Китай вполне возможно, в таком случае, глядя на успех России, сам будет демократизироваться. Если же, говорил Никсон, реформы в России в 90-х провалятся, и в России снова случится авторитарный реванш, а тем более тоталитарный, то тогда и для Китая это станет серьезнейшим месседжем, как именно проводить свою внутреннюю, ну и, естественно, потом внешнюю политику, потому что внешнее – это всегда отражение внутренней. У тебя репрессии внутри страны, у тебя будут репрессии, значит, и на внешних фронтах. И случилось ровно тот худший сценарий, который нарисовал тогда Никсон. То есть вспоминаем, что случилось в Китае на рубеже 80-х, 90-х. Тяньаньмэнь, да? То есть подавление большого студенческого, ну не восстания даже, большой демонстрации. Силовое подавление, жестокое подавление, после чего в китайском руководстве были, ну, размышления о том, что хорошо, это было жестокое подавление, но оно нам необходимо было для того, чтобы планомерно, спокойно осуществлять реформы. И действительно, если бы в России там все пошло хорошо, то вполне возможно, мы бы сейчас видели совсем другой Китай. Китай демократический, ну или демократизирующийся своими темпами, во всяком случае. А в России случился Путин. Что мы видим в Китае? Мы видим Си Цзиньпиня, который уже нарушил китайскую традицию. Глава Коммунистической партии Китая обычно там две пятилетки служит. А Си Цзиньпинь уже эту традицию нарушил и вполне возможно в 2027 году снова будет баллотироваться на пост председателя. Снова им станет, чистки он уже проводит активные, и режим Си Цзиньпиня, китайский режим, становится все более и более авторитарным. Он и так-то никогда либеральным не был, но становится еще более авторитарным, идет упорно к тоталитаризму. Внутренние репрессии, уничтожение внутренних врагов. Мы знаем, по какому сценарию развиваются такие режимы. Если у тебя внутри тоталитаризм, неизбежно будет внешняя война. Вот просто неизбежно. Где-то, как минимум, маленький конфликт, а может быть большой. И понятно, что в этой связи Тайвань – это самый лакомый кусочек. И опять же, генерал, которого друг Си Цзиньпиня, которого он буквально только что, да, снял с должности на днях, я забыл его фамилию, там Юа, по-моему, да, он как раз был противник вторжения в Тайвань в обозримом будущем. Китайские эксперты, многие считают, и эксперты по Китаю, и эксперты внутри Китая считают, что Си Цзиньпинь сейчас как раз очень, как никогда, настроен на воссоединение Тайваня с Китаем. Как никогда. И готовит это в обозримом будущем, просто ищет для этого подходящий момент. Опять же, это тоже становится аргументом на любых переговорах с Соединенными Штатами, потому что Соединенные Штаты, вот на сегодняшний момент, если завтра Тайвань окажется в руках Китая, все заводы, в том числе по производству чипов для ключей к американским автомобилям, короче, Соединенные Штаты, американская экономика почувствует на своей шкуре последствия всего того, не просто как она уже чувствует на своей шкуре последствия переноса огромного числа производств в Китай, да? О чем Трамп опять же говорил. Но если будет взят Тайвань, то она почувствует на себе еще и это. И Трамп не может сейчас этого себе позволить. Поэтому в его интересах договориться с Си, чтобы вот этот момент максимально был отложен во времени. Но в сухом остатке получается, что, опять же, Трамп находится в очень уязвимом положении. И ничего не может сделать ни с Китаем, ни с Россией. Трамп вынужден делать хорошую мину при плохой игре. Я считаю еще раз, что вот изначально трамповская повестка ну, скажем так, по восстановлению производства и возвращению производства на территорию Соединенных Штатов и по уменьшению зависимости США от Китая, это абсолютно правильная идея, она разумная, но, повторяю, благодаря особенностям характера Трампа, его нарциссического, ну я уж не знаю, там расстройство личности, не расстройство, да, я не психотерапевт, чтобы диагнозы ставить, но благодаря, соответственно, тому, как Трамп ведет дела, Трамп действует в итоге вопреки им же декларированным целям, и, повторяю, в итоге, мне кажется, работает только на усиление Си Цзиньпиня и его тоталитарного Китая, а не на ослабление.
Но все, что сейчас происходит действительно вокруг Дональда Трампа, это необходимость усиления своей переговорной позиции, в том числе с Китаем, и в том числе по Украине тоже. А в Абу-Даби переговоры, которые проходили, ну, помимо тех каких-то вроде бы договоренностей, с которых мы начинали, еще и такое заметное, скажем так, отсутствие Европы. Все-таки, когда говорят про гарантии безопасности, всегда упоминают Европу, что Европа должна Украине гарантировать безопасность. А вот Европы в переговорах не было совсем, не была Европа представлена. Все сказали про конструктивные переговоры, какие они продуктивные, как много добились, и что будет следующий раунд. И Стив Уиткоф написал о том, что ожидается в ближайшие 2 недели, значит, какое-то что-то прорывы. Но про это даже, мне кажется, можно не говорить, потому что все эти слова, 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 мы это уже слышали неоднократно, про продуктивное, конструктивное, все это было сказано. Вот интересно, что российская сторона заявляла несколько раз о том, что эти европейцы, они даже в Абу-Даби достали, все-таки они там как-то прорываются, значит, в переговорный процесс. А тут выяснилось, французское издание «Экспресс» сообщает о том, что Макрон тайно отправлял своего посланника на переговоры в Кремль. Оказывается, его дипломатический советник и давний соратник Эммануэль Бон приезжал в Москву, и это произошло тогда же, когда Макрон заявлял, что Европа на техническом уровне готовится к возобновлению прямых переговоров с Россией. Источники Reuters сообщают, что вот эта поездка Бона была посвящена налаживанию диалога с Кремлем по ряду ключевых вопросов, прежде всего по Украине. Но при этом все это, так сказать, происходило на фоне переговоров в Абу-Даби, где все-таки официально не присутствовала европейская сторона. Ну, и по данным источников Bloomberg, вот целью было на переговорах в Москве убедить российскую сторону в том, что европейцы должны участвовать в принятии решений, касающихся европейской безопасности, и что они не станут просто так подписывать какие-либо соглашения без собственного слова. И вот я все-таки предлагаю при этом посмотреть интервью, кусочек интервью, маленький-маленький отрывочек интервью Сергея Лаврова, который он дал сегодня. Как раз говорит он там про Францию.
Макрон в очередной раз, где-то недели две назад, опять заявил, что я вот как-нибудь позвоню Путину. Ну, вы знаете, это несерьезно, это какая-то такая жалкая дипломатия. Но если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, ну, позвони, Путин всегда возьмет трубку. Он всегда выслушает любые предложения. А если речь пойдет о серьезных предложениях, я смею вас заверить, они не останутся без серьезной, конкретной, практической реакции.
Кажется, что на самом деле чаще не брал трубку Путин, в общем-то, и как-то он, в общем, с одной стороны, в начале полномасштабного вторжения он разговаривал с Макроном неоднократно, но все-таки кажется, что не было каких-то серьезных контактов. Что это за странная конфигурация? Вроде бы посланник приехал, поговорили, обсудили. Он уехал, и тут Лавров вот такие выдает перлы. Насколько вообще стоит к этому прислушиваться?
Ну, во-первых, Лавров не совсем после этого выдает такие перлы. Все-таки Лавров, те кадры, которые мы сейчас увидели, это кадры за его интервью RT, которое было дано, как я понимаю, позавчера. Ну, то есть, может быть, оно было дано даже еще раньше, но вышло оно типа позавчера. Или край вчера утром. То есть, соответственно, это не было после визита посланника Макрона в Москву. Это скорее вот так получилось на фоне всего этого. Я думаю, что, во-первых, посланник Макрона в Москву ездил для того, чтобы понять все-таки, насколько Путин жестко настроен в отношении Донбасса. Все-таки возможно ли хоть как-то пойти навстречу. Обрати внимание, что параллельно Зеленский уже выступил, тоже дал интервью, и в интервью говорил о том, что хорошо, давайте заморозим, мы уже готовы, да, заморозить конфликт, как он выражался, по линии соприкосновения. И это, говорил он, уже огромная уступка с нашей стороны. Это действительно так, это действительно грандиозная уступка со стороны Украины. Да? Огромная просто. Но уступка, о которой еще даже там год назад, год, там, 2 года назад Зеленский говорить бы не стал. Сейчас он об этом говорит. То есть мы имеем дело с тем, что, ну да, давление Трампа, и не только Трампа, на Зеленского увенчалось каким-то успехом. И Макрон наверняка участвовал в этой команде, которая вот убеждала Зеленского все-таки, ну, короче, подвинуться здесь, да? И сейчас посланник Макрона, насколько мне, ну, представляется, он ездил ровно для этого. Для того, чтобы показать Путину и сказать, что смотрите, Макрон готов, мы готовы идти навстречу. Мы уже сейчас идем, но вы тоже сделайте хоть один маленький шажок. И уехал он, судя по всему, ни с чем. Потому что Путин как никогда уверен, что у него получается, что он сейчас продавливает, что вот чуть-чуть осталось. И додавит совсем. И, конечно же, с Донбасса уходить Путин не собирается. Для него это исключено. И когда Лавров говорит о том, что ой, Макрону надо всего-навсего позвонить Путину, он всегда возьмет трубку, особенно если речь идет о серьезных предложениях. О каких серьезных? Единственное серьезное предложение может быть такое. Макрон звонит Путину и говорит, все, Владимир, ладно, твоя взяла, значит, договорились, мы отменяем санкции, я буду голосовать за отмену санкций. Все, забирайте Донбасс, ну, только, пожалуйста, там, типа, не трогайте Зеленского, прекращайте войну. Вот примерно так. Вот так выглядит серьезное предложение, по мнению Лаврова, Путина и всех остальных. Поэтому обсуждать здесь, так же, как и с ходом переговоров, действительно нечего. Давай нашим зрителям, опять же, честно скажем, мы не раз это говорили на протяжении предыдущего года. До тех пор, еще раз говорю, пока Путин остается в Кремле, до этих пор война будет продолжаться. И даже если, повторяю, удастся вдруг представить себе, что Зеленский пойдет на все условия и что будет заключено перемирие, вот уверяю тебя, оно будет нарушено, будет новый виток войны, Путин не остановится, пока не получит контроль над всей Украиной, как минимум. Как минимум. То, что будет дальше, будет ли дальше там Молдова, или Латвия, или там попытки восстановить свое влияние в Польше, это уже вопрос второстепенный, но вся Украина ему действительно нужна. У Путина в голове, еще раз говорю, проект. Это глобальный проект восстановления там влияния России, так называемой русской цивилизации, на весь остальной мир. И, соответственно, в этом проекте территория влияния, то есть подконтрольные Путину правительства, сидят везде вокруг. И в Беларуси, и в Украине, и в Молдове, везде. Вот и все. Поэтому, повторяю, вот эти, то, что мы обсуждаем, это мышиная возня. Там в Абу-Даби договорились, встретились, пришли к соглашению. Ни к чему не придут, пока либо Зеленский не согласится полностью сдать Украину, либо Путин не решит отправиться на байке кататься по Крыму и там, не знаю, по Карадагу какому-нибудь, по Ай-Петри, да, и забыть вообще про Кремль. Чего не случится, ни того, ни другого.
Ну, вот Владимир Зеленский говорит, что территориальный вопрос нужно решать исключительно с Путиным. Ну, собственно, переговоры, прямые переговоры с Путиным. Но Путин, как мне представляется, который вообще имя Владимира Зеленского-то произносить, старается не произносить вообще, как он не произносил фамилию Навального и так далее, но для него же это смерти подобное. Это же самое страшное, что может быть, кажется.
Ну, смотри, есть, опять же, как только речь заходит о встрече Путина и Зеленского, обычно большинство обозревателей начинает говорить о том, что Путин не готов к дискуссии, потому что на протяжении жизни он, ну, уже очень давно ни с кем не спорил, да, ему либо говорят «да», смотрят в рот, либо там выдвигают какие-то аргументы, но делают это предельно корректно, да, обставляя это. Я прекрасно это знаю, потому что я все-таки какое-то время присутствовал в так называемом СПЧ, Совете по правам человека, при президенте. Это было задолго, естественно, там, и меня оттуда выгнали за наглые вопросы Путину. Значит, но суть в том, что то, как работал этот совет, даже тогда еще, в относительно вегетарианские времена, говорит, очень много говорит о том, какие настроения вокруг Путина. Вот даже когда нужно было, ну, например, однажды удалось отсрочить репрессии в интернете. Вот был такой эпизод, по-моему, это был году в, я уж не помню, в 13-м, что ли, по-моему, когда готовился первый блок законов, ограничивающих там, свободу интернета в России, то против этого выступили многие, в том числе, там, допустим, Павел Гусев такой был, руководитель медиа-империи, московский комсомолец, и не только, а ряд других людей. И когда обсуждалось, как это нужно преподнести Путину, то я помню, я сказал, что ну, давайте просто так и скажем, что выйдем, что это плохо, что это, значит, вредно для страны, для, там, не знаю, демократии. И мне сказали, что ты чего, так нельзя. Если ты скажешь, что это вредно для демократии, вот ровно так он и сделает, сразу же просто. Наоборот, надо там типа сказать, что вот понимаете, патриотически настроенная молодежь, она тогда будет искать, если вы ограничите интернет, она разочаруется, она будет искать зеркала западные, это очень плохо, поэтому, ну то есть нужно все это обставлять как-то вот так вот. И если это было так тогда, там 12 лет назад, 13 лет назад, то представляешь, как это сейчас, да, когда там вообще уже никого просто не осталось, кто мог бы с ним хоть как-то спорить. И вот большинство обозревателей говорят, что Путин боится встречи с Зеленским ровно поэтому. Потому что с ним придется разговаривать, дискутировать, а он боится открытой дискуссии. Я думаю, что дело не только в этом. То есть это, безусловно, одна из причин. Но главная причина, потому что Путин, как все-таки человек, который очень с параноидальным, ярко выраженным параноидальным отношением к миру, который ожидает подвоха отовсюду, для него Зеленский непредсказуем. И он не знает, как поведет себя Зеленский на встрече с ним. Может, он просто не подаст ему руку при встрече. А может, он еще что-то сделает. Я сейчас не говорю, там обязательно возьмет пепельницу, стоящую на столе, и долбанет ему по голове. Нет. Но сама вероятность того, что Зеленский непредсказуемый, кто его знает, и даже если там, не знаю, есть 0,5% вероятности, я сейчас говорю про голову Путина, вот как мне кажется, он в этом смысле размышляет, да, что вот кто его знает, а ведь говорят, что там вещества какие-то, а вдруг он, значит, под этим делом, да вдруг вот что-то, вот как? Они сядут по оба конца огромного 10-метрового стола, чтобы добросить было нельзя, дотянуться. А вдруг все равно Зеленский что-то скажет такое. Ну, то есть, вот это, а вдруг этого всего слишком много. Поэтому, да, я как был убежден, так и остаюсь, что никакой встречи между Зеленским и Путиным быть не может, кроме той встречи, накануне которой Путину просто пообещают, что Зеленский принимает все условия, которые выставляет Москва. А вот только в таком случае. То есть только если Путину прогарантируют все, кто можно, включая Макрона, Трампа, Стармера, вот просто все. Путину нужно, чтобы все проявили уважение, а в реальности, ну, просто проявили способность унижаться и попросили Путина встретиться с Зеленским, прогарантировав ему, что все будет хорошо, и именно позиция России станет главной на этих переговорах. Вот и все. Вот все, что нужно знать, по-моему, про встречу Путина с Зеленским.
Но хочется перейти к следующей теме, которая, кажется, совсем вообще не связана сейчас с Украиной, а именно Джеффри Эпштейн. Но я хочу процитировать сообщение Владимира Пастухова и рассказать о том, что вообще-то файлы Джеффри Эпштейна стали для российской пропаганды просто идеальным подарком. Кремлевские медиа бросились рассказывать про сатанинскую природу Запада. Значит, Соловьев сказал, что, значит, против России армия сатаны, они все извращенцы абсолютно. Значит, ну, святое дело защитить Трампа, безусловно, но все равно. Вот федеральные каналы говорят, что вообще файлы Эпштейна – это последний гвоздь в крышку гроба Запада. И все Z-блогеры хором объясняют, что если элиты Запада причастны к сексуальному насилию, значит, вся западная цивилизация морально неполноценна, все эти преступления, значит, ужасны. Ну, Трампа обходят. Обходят вот этот дьявольский Запад, все-таки последний бастион надежды Россия и так далее. Это все для пропаганды очень хорошо выглядят и пользуются этим всячески. Но я вот хочу процитировать Владимира Пастухова, который написал следующее по поводу файлов Эпштейна. «Самую большую услугу Трампу Путин оказывает сейчас онлайн, и отнюдь не в Иране или Венесуэле. Он усыновляет Эпштейна и превращает тем самым сугубо внутриполитический, относящийся лично к Трампу скандал в международный шпионский триллер. Теперь Трамп, как и все остальные, уже не подозреваемый в сомнительных связях с организацией сомнительных оргий, а вызывающая сочувствие жертва русской разведки и Путина лично. Отсюда всего пару шагов, и все фигуранты файлов Эпштейна станут героями ценой собственной репутации, сорвавшими коварные замыслы русских спецслужб. Как тебе такая интерпретация, особенно на фоне вот еще и такого беснования Z-пропаганды?
Ну, смотри, все, что касается Z-пропаганды и вообще российской реальности и отношения к сексуальным развлечениям и преступлениям российской элиты, то здесь это может быть вообще отдельная тема большого расследования. Вот, кстати, команде ФБК бесплатный совет, опять же, или команде Ходорковского, там, не знаю, кого угодно, вот у кого есть деньги, ресурсы, возможность сделать расследование, сделайте, ребята, большое расследование на тему «Российская элита», и дальше там просто секс, педофилия, ЛГБТ плюс Q и так далее. В смысле ЛГБТ Q+, и так далее. Да? Все что угодно. Потому что есть много видео. Есть видео Жириновского, там, обнимающегося с мальчиками, целующего, да, мальчиков, в том числе тех, из которых потом выросли всякие персонажи путинской элитки, включая Дегтярева, например, да. Есть много вообще чего. Но есть, наконец, увлечение некоторых государственных лидеров молоденькими гимнастками. Да, сколько там кому было лет вообще в разные это времена? Какая там разница в возрасте? А есть вообще много всего, и в том числе рассказов про Геленджикский дворец, и не только, да. Ну, то есть, все это просто надо собрать. Что касается там Володи Соловьева и вообще разных российских пропагандистов, там тоже можно всего много интересного нарыть. 90-е годы, напомню, были вообще временем, ну, когда вот люди типа Соловьева как раз превращались и строили свою активную карьеру и в бизнесе, и в медиа. Это вообще были времена, когда хождение там в баню, вызовы проституток для элиты были, ну, просто абсолютной нормой. А каждый, кто хотя бы, ну как-то, вот я политический журналист, занимался политической журналистикой, да, сколько было этих скандалов, да вспоминаем человека, похожего на генпрокурора Скуратова, вспоминаем, значит, все истории с там аннексием, бассейн, там скандалы девочки, куда звали в том числе, там, тогда вообще никто, особенно даже, ну уж точно у девушек, которых российская элита вызывала, в том числе в Думу, недавно тоже был скандал, по-моему, там пару лет назад, связанный с разоблачением каких-то депутатов, чуть не коммунистов, но я сейчас могу перепутать, когда прямо в думские кабинеты вызывали проституток. Я не думаю, что спрашивали паспорта и удостоверялись, совершеннолетняя та или иная девушка или нет. Ну, то есть, вот чья бы корова мычала? Если взять российскую элиту, то по сравнению с ней, ну, просто любые фигуранты дела Эпштейна с американской, британской, французской или какой-либо другой стороны, это, ну, скажем так, ну, я уж не знаю насчет детей, но точно есть чему поучиться у российской элиты в плане извращений. Вот так вот, да? А поэтому, повторяю, это тема отдельного кино, отдельного расследования, и это должно быть именно кино, потому что видеоматериала на эту тему дофига и больше. А вот что касается вообще файлов Эпштейна и конкретно, что тут выгодно Трампу, а что нет, я у себя в стримах на канале говорил, что Трамп сейчас, как мне кажется, делает из лимона апельсин. Ну или, как говорят, из лимона лимонад. Да? То есть есть проблема, да, это проблема, файлы Эпштейна, репутационный ущерб в любом случае, но Трамп, именно, это же все-таки Трамп дал команду, в итоге призвал голосовать, обнародовать все, да. А вот тот факт, что мы сейчас получили такой массив, и то, что медиа активно уже, обрати внимание, уже все запутались, То ли там Стивен Хокинг участвовал в оргиях на острове Эпштейна, то ли нет. Уже пошли сгенерированные AI всякие фотографии Хокинга в окружении девушек. Ну, понятно совершенно, что не мог Стивен Хокинг даже просто физически ни в чем таком участвовать. Но тем не менее, да, идут уже сплетни в виде версий. Идет активно наезд на Билла Гейтса, который там якобы заразился венерическим заболеванием, заразил свою жену, да. И в итоге происходит такое глобальное размывание ответственности. Во-первых, люди уже в большинстве своем люди все-таки по-английски не читают, да и вообще ленивые, поэтому предпочитают перепечатывать, копипастить там, да. И в итоге упоминается чье-то имя, значит, тоже был замазан. И Трамп, почему я повторяю, на мой взгляд, он согласился, ровно с тем, чтобы потом способствовать тому, чтобы замазаны оказались все. Потому что когда создается такое ощущение, что замазаны все, и дальше ты по каждому случаю разбираешь и выясняешь, что, о, Илон Маск мог участвовать, наверное, мог, но так и не прилетел на остров Эпштейна. Так и не прилетел. Или там Стивен Хокинг, а это все фигня, это монтаж, это AI, да? И вот так по очень
А
многим
я
кейсам.
еще, прости, вот еще хочу
Да.
добавить, а есть и дальше. Дальше можно пойти. Ленин есть в файлах Эпштейна. Ленин упоминается, потому что там упоминаются ссылки на лекции на какие-то, и упоминаются какие-то статьи. Кто-то писал про русскую революцию, значит, Эпштейну. Вот
Чубайс
про
упоминается, конечно,
Чубайс
там.
упоминается, Пушкин упоминается, потому что там есть, например, какие-то данные про некую девушку, которая должна была приехать из модельного агентства, а у нее диплом, что-то про Александра Сергеевича Пушкина, а теперь Пушкин в файлах
Совершенно верно.
Эпштейна.
Абсолютно. И в итоге создается вот этот массив, вот этот инфошум, этот информационный вирус. И Трамп спокойно может сказать, что, ребят, смотрите, ну вот вы видите, сколько всего вывалено. Я дал команду, все уже рассекретили, да? Даже жертв уже там адреса, телефоны, явки показали. И вы видите, что на самом деле в отношении этого, того, это неправда. Там неправда, здесь неправда. Ну и дальше напрашивается, вот, ну, конечно, значит, в отношении меня неправда. Это все один большой инфошум, поэтому не обращайте внимания, пошли жить дальше, давайте там договариваться с Китаем, с Путиным, со всем на свете. Так что, на самом деле, Трамп, еще раз, использует сейчас это очень в своих интересах. Но вот тот аспект, о котором упомянул Пастухов, и не только он, и который, кстати, сейчас, ну, только начинают раскручивать, здесь, в Штатах, хотя, по-моему, это вообще главное. Это, еще раз, то, как спецслужбы российские могли использовать девушек, кого они могли вербовать для работы с западными элитами. Потому что, ну, опять же, если мы знаем, что ФСБ прекрасно подкладывала там девушек и вербовала проституток для того, чтобы дискредитировать российскую оппозицию у себя в стране, да, то, ну, логично предположить, что СВР или ГРУ точно так же вербовала девушек, которые входили в тесный контакт с представителями западной элиты, с тем, чтобы потом их шантажировать. Поэтому в том, что, ну, во-первых, и советская, там, КГБ этим активно занимался еще в советские времена. Я в 92-м году, мой первый телевизионный опыт, я с коллегой снял фильм под названием «Шпионаж». Мы опросили много ветеранов разведки и прочитали много книжек, поэтому я немножко какой-то бэкграунд есть. Советский Союз, КГБ активнейшим образом использовал именно, называя там аккуратно современным языком, секс-работниц, да, или своих агентов, которые в данном случае вступали, ну, то есть они не были профессиональными проститутками, но они под крышей проституток работали, да. Ну, естественно, что путинские спецслужбы развили и усовершенствовали эту традицию. Поэтому тот факт, что российские спецслужбы имеют отношение как минимум, к девушкам, которые бывали на острове Эпштейна, и не только, но это именно факт. Это не предположение, это факт. И поэтому дальше очень важно разбираться, а что было дальше? А что эти девушки, они просто ограничивались собиранием компромата, таким образом, на разных мировых лидеров, или они выполняли некие другие функции. А что там конкретно с Трампом и Эпштейном? А какие девушки были рядом? А могла ли идти речь о шантаже в обмен на некую информацию? А как действительно это дело может быть связано с сегодняшней, соответственно, позицией Трампа, его отношением к Путину? Вот здесь вот, не в 80-х годах надо искать там вербовку Трампа условную, да, и не вербовку, а то, что да, действительно, и партнеры его бизнес могли быть в этом замешаны, и много еще что. И вот представь себе, если завтра вдруг выяснится, что да, действительно, есть в Кремле конкретный компромат на партнеров Трампа или на те определенные информации о сделках, которые не были бы заключены, если бы Кремль там вовремя вывалил компромат. Да? И вполне возможно, повторяю, не лично на Трампа, вполне возможно, что на Трампа вообще ничего нет. Я понятия не имею, там участвовал он в чем-то, не участвовал. И так достаточно открытой информации о том, что Трамп делал, в чем он участвовал, достаточно информации на много уголовных дел, они и есть. Да? Но конкретно про там, малолеток Эпштейна мы не знаем, утверждать это нельзя. Но тот факт, что там могли быть задействованы его друзья по бизнесу, повторяю, и то, что вот в покрывании каких-то вещей Трамп мог участвовать, вот это 100% может быть. И именно сюда, на мой взгляд, должны быть направлены сейчас усилия и следователей американских, в том числе не только американских, и журналистов. И обрати внимание, буквально позавчера, по-моему, или вчера, Туск, польский премьер, собственно, сказал, что Польша начинает большое расследование связи спецслужб России с делом Эпштейна, потому что, ну вот потому что это, ну просто это надо сделать, это очевидность. Так что вот это мне представляется наиболее интересным. А то, что там российская пропаганда, значит, поддерживает Трампа, рассуждает о разложении западного мира, ну это классический дешевый пример лицемерия. Ну вот, у них у самих, повторю, это просто, я вот сейчас, я в эфире все-таки, да, и у нас здесь не вечер воспоминаний, но вот есть что, видит Бог, есть что вспомнить, есть какие примеры привести, я имею в виду вот из жизни моей политического обозревателя в России, вспомнить просто скандалы, связанные с сексом, с проститутками, в которых замешаны и пропагандисты российские, и политики.
Ну, я думаю, отдельно эта тема для отдельного разговора. Но напоследок все-таки у меня есть любимая рубрика в Breakfast Show. Есть и канал «Замечательный отъезд кукухи». Вот рубрика «Кукуха». В России запустили проект по тотальной вырубке американского клена. И более того, будут заставлять, значит, граждан обязательно, как и борщевик, должны сами граждане России бороться с борщевиком. Вот, значит, приравняли борьбу с кленом американским, значит, обязательно там и штрафы предусмотрены. Суд, даже если не вырубают, не вырубают, много предупреждений, не вырубают, сможет принять решение об изъятии земельного участка буквально. Но это на уровне кукухи, с одной стороны, а с другой стороны, я сразу думаю, это же какой-то тотальный контроль абсолютный. Ну, название американские, может, не нравится, вот американский клен, да. Но это какой-то тотальный контроль. То есть включая то, что растет на собственном земельном участке. Вот и борщевик, он опасный, а вот теперь и клен тоже, он теперь его тоже опасным считают.
Ну, все-таки все равно самым опасным остается боярышник. Да? Вот это остается самым опасным для россиянина. Настоящий, родной, отечественный боярышник. И мне кажется, вот в этом весь символ. То есть главная проблема огромного числа россиян, российской элиты и настроение россиян, они постоянно всегда ищут врага вовне. Они считают, что Россия в кольце врагов всю свою жизнь, сознать историю. Это все похоже на рассуждение алкоголика или там наркомана, да, который постоянно говорит, ну это меня спаивают, это они виноваты, ну как я мог не выпить, вот прийти вчера на тусовку, это они, это вот англичанка там еще сидела особенно, она мне ножки показывала под столом, и когда я, значит, падал под стол, уже там ползал, да, она меня соблазняла, как после этого не выпить. Вот Россия, она постоянно в роли такого алкоголика, который ищет проблемы извне и старается постоянно сам себе напоминать вот о том, что проблемы там, не здесь у меня, а там, снаружи. И вот эта история с американским кленом, она ровно отсюда на самом деле. Это просто, это инерция. А страна по инерции, даже если все будет хорошо с Трампом, Даже вот если представить на секундочку, что вот можно ли представить вообще путинскую Россию без врагов? Давай попробуем. Вот предположим, что все страны мира, в Соединенных Штатах установилось авторитарное правление. Изменена конституция, президента выбирают сроком на всю жизнь, пока не умрет, да? А в Англии то же самое, в Европе, вот во всем мире вот так, как в России, да? Вот долго ли в этом положении проживет именно путинская Россия? Я
Вот.
думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что не может все равно. Она не сможет без внешних врагов. Им все равно нужно будет вырубать американский клен. Им все равно нужно будет, в смысле, там клен, тополь, я не знаю. Потом запретить песню «Тополиный пух», «Жара и июль». Я не знаю, потому что в названии группы «Иванушки» и слово «International». Ну, то есть, они всегда будут заниматься этой, прости, херней. Вот и все. Они этим будут заниматься до тех пор, вот как еще раз, как алкоголик, что бы у него ни было, он все равно будет искать, оправдывать и находить, конечно же. До тех пор, пока однажды там не упадет мордой в грязь и чуть не задохнется. А может быть, потом проснется и поймет, что просто надо перестать бухать. Вот и все. Вот эта тема для России. Мне кажется, вообще, кстати, если уж говорить главное про национальную идею, все рассуждают, какая должна быть национальная идея. Да вот это, из барона Мюнхгаузена, взять себя за волосы, вытащить из болота, в данном случае из этой канавы, да, и показать всему миру пример, что да, можно вытащить себя вот так вот из большого дерьма. Но для этого надо начинать с себя, а не с американского тополя
А
или
вот,
клюква.
да, американского, все правильно, клен, американский клен надо, значит, удалить. Ну, вот
А почему не канадский, кстати? Почему не канадский вообще-то?
вот
Канада
они его
сейчас...
называют американским. Называют американским. Канада тоже не очень, конечно.
Ну, у
Но
Канады вообще кленовый лист на флаге. О чем мы говорим?
вообще. Но для того, чтобы как раз как можно больше людей вообще знали, как себя вытащить за волосы, пожалуйста, подписываться на Breakfast Show нужно, отправлять ссылки на «Обсудим» всем друзьям, подписываться на канал Станислава Кучера и
Да,
воспоминания, может
микрофон
быть.
отключился, это правда. У тебя сейчас отключился микрофон, но Саша сказала, что подписываться надо на всех. На Breakfast Show, на мой канал. И хорошие слова произнесла, короче, под
Да,
занавес нашего
это
эфира.
надеюсь, не знаю, слышно меня сейчас или нет, это что-то.
Сейчас слышно.
Ну вот, это наушники. Наушники у меня, видимо, уже отключились. Но главное, да, подписываться и жду нашей следующей встречи.
Спасибо, Саша. Всем привет. Не давайте скучать. Пока.
Ну, ни в коем случае скучать, особенно когда все подписаны на все каналы. Еще раз напомню, подписаться и на Breakfast Show, и на канал Станислава Кучера, ссылка в описании трансляции. И приходите завтра, пожалуйста, приходите на Breakfast Show, потому что мы будем ждать вас с Ольгой Романовой. Ну, а главное, не мы, конечно, а наши замечательные гости. Так что приходите вот через 11 часов 57 минут. Всех жду. Спасибо. Пока.